Вечернюю программу «Радиословия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Мое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. К дням славянской письменности и культуры вспомним традиции книжности и просвещения в Новгороде. Они пошли еще с рубежа X-XI веков. Состоялся очередной финальный отбор победителей конкурса «Умник». Почти 8 часов претенденты представляли свои проекты. В НовГУ завершилась экспериментальная серия уроков через интернет по подготовке к ЕГЭ учащихся сельских школ. Планируется с нового учебного года такие занятия сделать регулярными. Никитские чтения в этом году были посвящены тысячелетию кончины князя Владимира и 70-летию Победы. И рубрика «О русском языке» выбрала главные слова мая. Это «Бессмертный полк», «Майя Плесецкая» и «Иосиф Бродский». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Только вчера в областном центре открылись Дни славянской письменности и культуры. Новгородский университет, как наследник учебных заведений, которые открывались в Новгороде на протяжении столетий, не может остаться от этой даты в стороне, и мы напоминаем традиции книжности и просвещения, заложенные еще на рубеже X-XI веков.
В 2000 году в Великом Новгороде на Троицком раскопе была обнаружена цера, датированная началом XI века. Именно эту находку академик Валентин Янин охарактеризовал как первую книгу, первый учебник. Именно тогда он сказал: «Значит, можно уже говорить о тысячелетии образования на новгородской земле». Трудно представить себе Новгород на рубеже X-XI веков. Еще нет Софийского собора, нет привычных глазу церквей и монастырей. 10 небольшим лет прошло с принятия христианства. Но именно тогда, как утверждает директор Центра изучения культуры Гуманитарного института Светлана Коварская, новгородцы начали понимать важность книжного учения.
Потому что жить в Новгороде, бурно развивающемся, имеющем такие интенсивные связи экономические, торговые, конечно, нужно было быть грамотным человеком. Археологические раскопки как раз и подтверждают это грамоты начала XI века, это писание. И, естественно, когда была найдена цера, это ощутимый аргумент появился, что мы можем считать, что начало образования как раз в конце X, начало XI века. Во-первых, она написана рукой русского книжника. Значит, видимо, те дети, которые начинали учиться сразу после принятия христианства, вырастают в таких умелых книжников. Дальше, 1030 год, школа Ярослава Мудрого. Мы привыкли называть эту дату, но давайте задумаемся. 300 детей собрали. Куда? Где? Это же крупное учебное заведение. Дальше в летописи говорится, а матери плакали.
Когда указ... отдавали детей,
да,
отдавали
в школу. И я думаю, может, их собрали на городище, а детям по 6 лет. То ли это на Ярославом дворище было какое-то помещение, чтобы 300 детей. Но вы представляете, сколько нужно было учителей? Значит, они уже были подготовлены ранее.
О школе Ярослава Мудрого и учебном заведении братьев Лиходов многие наслышаны, но между ними более 6 веков, кстати, порой весьма нелегких в истории Новгорода. Но традиции просвещения не прерывались. Сама за себя говорит найденная археологами в Старой Руси азбука, датированная 15 веком, другие документальные подтверждения.
Создавались очень интересные книги, были очень интересные интеллектуальные объединения.
Даже
например,
при
новгородском митрополите Геннадии 1499 год, когда начинается перевод Библии полный, ведь это была целая группа людей, умных, подготовленных. Или, например, в следующий век перейдем, в 16-й, Макарий создает знаменитые Чети Минеи, то есть практически энциклопедия чтения. Начинается Петровское время, очень бурного развития России, в том числе и Новгорода.
Хотя ведь существует мнение, что именно с приходом Петра Первого хереет уже Новгород.
Нет, это неверно. И вот митрополит Иов, сподвижник Петра, реформатор, и вот он осознал, что для этих реформ нужно образованные люди. И поэтому он обращается к Петру Первому, чтобы он разрешил взять Ионикия и Сафрония Лихуда, которые в это время были в заточении, чтобы они приехали в Новгород. И они в Новгород приезжают. А Иов уже подготовил и здание, где должна эта школа быть, и деньги нашел, что самое главное. Параллельно с Иовом создает школу в Ростове Дмитрий Ростовский, тоже великий просветитель того времени. Но там ничего не получилось. Денег не нашли, и школа распалась.
У нас откуда деньги взялись?
Это поборы из монастырей. И школа открылась. Риторика, логика, философия, иностранные языки. То есть очень широкое образование.
А потом в 18 веке открылась духовная семинария, в 19-м – первая гимназия, в 20-м – после революции – первый институт. А началось все с азбуки Кирилла и Мефодия, которую так хорошо выучили древние новгородцы. На днях в бизнес-инкубаторе Новгородского университета прошла областная конференция «Молодежь, наука и инновации», во время которой состоялся очередной финальный отбор победителей конкурса «Умник». Почти 8 часов «Умники» представляли свои проекты. Продолжит тему наш корреспондент Екатерина Валова.
На областной конференции представили 25 инновационных проектов по информационным технологиям, медицине будущего, современным материалам и технологиям их создания, биотехнологии, а также участники рассказали в своих докладах о новых приборах и аппаратных комплексах. В этом году от Новгородского университета в конкурсе участвовали 14 студентов и один аспирант. Причем некоторые студенты решили попробовать свои силы уже на первом курсе, а кто-то участвовал не в первый раз. В их числе студент третьего курса кафедры проектирования технологий радиоэлектронной аппаратуры Николай Колесников. Он уже третий год подряд представляет свой проект «Разработка пьезомагнитного датчика положения коленчатого вала». Забегая вперед, скажем, в этот раз Николай стал победителем программы «Умник» и на разработку своего проекта получит 400 тысяч рублей на 2 года.
Ну, до этого были проекты тесно связанные, собственно. То есть основа одна и та же, просто каждый раз пытаюсь сделать более полезную модель, более интересную. Наверное, немножко не доделал. Были какие-то промахи, но в этот раз обязательно все получится.
Расскажите про ваш проект. В чем он заключается?
В моем проекте я занимаюсь разработкой автомобильных датчиков, в частности, датчиков положения коленчатого вала, датчиков положения распределительного вала. В будущем мой датчик составит довольно серьезную конкуренцию с существующим аналогом.
В чем заключается его работа, да? Зачем он нужен и с чего вы взяли, что он составит конкуренцию?
Работа его, автомобиль, во время перемещения вращается коленчатый вал, так условно. Чтобы он вращался, нужна определенная синхронизация впрыска топлива и зажигания. Собственно, датчик, он и служит для того, чтобы ловить вот эти моменты, когда нужно подавать топливо, когда нужно зажигать. Мой датчик, помимо того, что он является более точным, более простым, более надежным, он не требует сильных затрат на изменения каких-то уже существующих конструкций, его можно будет просто вставить и он будет работать. Он будет надежнее, он будет дешевле, и он соответствует современным тенденциям на мировом рынке.
Получается, вам его нужно будет внедрять в какие-то компании.
Автомобиль – это не единственное направление, которое может применяться. Такие датчики используются в любых подобных двигателях, начиная от газонокосилок. Разумеется, идти на конкуренцию с какими-то глобальными корпорациями типа Bosch пока нереально, но уже имеется сотрудничество с несколькими местными фирмами. И в дальнейшем будет это сотрудничество плотно. Компании, с которой мы сейчас сотрудничаем, занимаются в основном разработкой и поставкой малогабаритной и среднегабаритной техники, ремонтом, обслуживанием.
Наверное, для того, чтобы делать такие датчики, нужно свое небольшое производство.
Для того, чтобы дальше развивать проект, конечно, нужно выиграть его. А в плане производства у нашей кафедры существует тесное сотрудничество с такой компанией, как «Квант», «СКТБ». И в дальнейшем, если у нас будут финансы для того, чтобы развивать этот проект, мы можем попросить разработать и корпус, и какую-то маленькую партию для того, чтобы проверить. испытать, исправить, донести до конечного пользователя. Полезная модель, я больше скажу, что уже заявка на эту модель составлена, отправлена, то есть интеллектуальная собственность полностью за нами.
За нами, значит, вы не один участвуете в этом проекте?
Ну, проект мой, разумеется, у меня есть научный руководитель, который помогает мне во всех тяготах, помогает во многих вопросах, консультирует меня, наставляет. Без инновационных идей не существует развития техники. И чтобы создать даже самые эти автомобили, которые будут более надежными, более удобными, для этого нужно вносить какие-то вклады, даже маленькие, вроде какого-то датчика.
Но если вдруг не достанется вам денежный приз, дальше будете?
Верю в то, что делаю, я знаю, что это нужно, я буду пытаться до тех пор, пока не получится.
А вот еще один участник программы «Умник» Мирам Азизов учится на первом курсе медицинского института на стоматологическом факультете. Он представил на суд жюри свой вариант прибора, который помогает во время протезирования более точно подбирать цвет искусственных зубов.
Работу протезистов, то есть не переделывайте, надо работу несколько раз. Я буду находить, точнее, я уже нашел некоторые нюансы в предыдущих приборах, патенты изучил их, и у меня есть идеи, как я могу исправить эти нюансы и создать свой новый прибор. Недоработка в основном заключается в том, что не учитывают яркость. Они создают условия, определяют цвет, сравнивают со своими показателями, ну, шкал, но не учитывают то, что при максимальной яркости такое будет, да. А при переходе в более темное помещение данный протез будет выглядеть все равно ярко, когда естественные зубы будут уже выглядеть неярко и будет выделяться из общего зубного ряда, и теряешь эстетику.
Ну, чтобы, наверное, комфортно себя человек чувствовал в любом помещении, при любом освещении, будет востребована ваша аппаратура?
Данные приборы сейчас от 90 до 100 тысяч.
Угу.
Я, так как все-таки студент первого курса, я буду изучать, как что. Возможно, найду китайские материалы, использую их. Прибор, скорее, будет стоить примерно так же, может дешевле, исходя уже вот, как я доработаю его. Либо это будет только программная доработка, либо это будет уже комплекс исследований, который я проведу, и исходя из этого уже будет оцениваться стоимость. Идея пришла сама, а только преподаватели мне дали информацию, которую, ну, опять же, в интернете всего много, они уже выжимку знают и дали мне информацию, суть. Из этой сути я уже вышел. Если аппарат будет реализован, то, конечно, нужна реклама. После рекламы найдутся люди, которые все-таки приобретут его и скажут недостатки какие. Ну, недостатки, конечно, будет, мы их, конечно, подправим в других. Требуется этот прибор, как ни крути, потому что им нужно быстрое определение цвета зуба, а не вот мусолить и тянуть деньги. Будешь тянуть, а потом он убежит. Поэтому лучше просто давать качественно, быстро и эстетично.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Сельские школьники из трех районов области смогли услышать через интернет лекции ведущих преподавателей Новгородского университета по физике, химии, математике и биологии. На днях вуз завершил экспериментальную серию вебинаров по подготовке к ЕГЭ, которая проводилась текущей весной. Со следующего учебного года планируется сделать такие курсы регулярными и не только для школьников. Подробности мы выясняли у проректора университета по информатизации Николая Курмышева.
Николай Васильевич, давайте сначала просто поясним людям, что такое вебинар.
Вебинар – это новая образовательная технология, которая позволяет проводить онлайн-лекции через интернет. То есть, когда преподаватель находится в университете, а обучаемые, в нашем случае школьники, находятся в своих городах, селах, поселках, в школе, дома, там, где им удобно и комфортно работать. Используя эту технологию, преподаватель может вести полноценное занятие, то есть читать лекцию, показывать примеры, рисовать формулы, запускать видео, проводить опросы. Единственное, что он не может, это, пожалуй, погладить по головке отличников и указкой стукнуть тех, кто заснул. Это шутка.
В каждой шутке есть доля, как вы понимаете, правды. А как пришла вообще идея эта в голову, начать вот серию таких вебинаров?
Эта идея пришла в связи с тем, что в нашем регионе, да не только в нашем, существует вообще серьезная проблема нехватки преподавательских кадров, особенно в сельских школах. Это прежде всего учителя математики, физики, химии. И нам показалось, что другой такой альтернативы, как вебинары, сейчас просто быстро не запустить, не реализовать. Потому что нельзя подготовить новых учителей в один год, за один семестр. Но что мы реально можем, наш университет, это поделиться своими знаниями, дать возможность нашим преподавателям, доцентам, профессорам прочитать лекции сельским школьникам, помочь им в подготовке к ЕГЭ, помочь им в решении, может быть, сложных олимпиадных задач для кого-то. И новую тему мы видим еще в том, чтобы помогать учителям, которые остро нуждаются в повышении квалификации и, к сожалению, не всегда могут это сделать сейчас в силу экономических проблем, ну не только экономических.
То есть для учителей вы тоже что-то проводили?
Да, мы попробовали организовать вебинар для учителей математики, и очень хороший получился диалог, и наметили, что осенью это будет продолжаться, и более того, мы знаем, что есть потребность не только повышения квалификации учителей математиков, но это и учителей физики, это и учителей химии, это и учителей биологии.
Вернемся все-таки к учащимся. Учащихся каких школ, каких районов подключились вот к вашим вебинарам?
Ну, это был эксперимент. Мы провели серию вебинаров, это 7 лекций, и выбрали такие пилотные районы: Пестовский, Шимский, Новгородский. И, собственно, везде получилось, то есть мы не ощутили каких-то технологических проблем, то есть везде качество связи было хорошим, передавалось и видео, и звук.
То есть в наших удаленных сельских школах интернет есть?
Да, есть интернет, тем более, что эта технология не предполагает какого-то супервысокоскоростного интернета.
По каким предметам шли эти онлайн-уроки?
Мы попробовали прежде всего математику, физику, химию, биологию, но есть планы, что число этих предметов увеличится, по крайней мере, русский язык вот рассматривается всерьез и будут готовиться курсы.
Николай Васильевич, вот еще что интересно было узнать, а темы для этих вебинаров кто выбирал? Это школьники запрашивали или...
В этот раз мы сами предлагали тему, нашим преподавателям известно слабые стороны в подготовке школьников, потому что те преподаватели, которые проводили вебинаров, они либо участники комиссии по проверке ЕГЭ, либо председатели этих комиссий. То есть они знают ситуацию изнутри, знают, где слабые стороны наших школьников, где сильные стороны. Поэтому обращали внимание прежде всего на те моменты и давали рекомендации по решению задач тех или иных тем, ответов на вопросы. Так что это было очень полезно. Конечно, в одну или две лекции по предмету, которые мы провели в ходе эксперимента, не вместить всех тех проблем, что ли, которые нужно было бы осветить для подготовки к ЕГЭ в частности. Но это был эксперимент. Подчеркиваю, эксперимент удачный, а нормальную такую полноценную работу мы начнем с осени.
Вот об этом я и хотела спросить. Вы уже сказали о том, что курсы для учителей тоже с осени начнутся, с нового учебного года. И вот такие же серии вебинаров пойдут уже периодически. То есть будет свое расписание, они будут постоянными, будет свой контингент, который будет подключаться.
Да, совершенно верно. Более того, мы хотим оборудовать специальную студию для проведения вебинаров на такой регулярной основе, составить действительно расписание, выложить все возможные курсы, которые у нас будут проходить на портале университета, организовать запись на эти курсы с тем, чтобы это было доступно всем и могли подключаться к этим учебным занятиям все желающие.
А что почем? Вообще, что это стоит школьнику из района и что это стоит университету?
Школьнику сейчас это не стоит нисколько, университету это стоит, конечно же, затраты времени на подготовку преподавателей прежде всего. Конечно, это поддержание на высоком уровне всей нашей инфраструктуры телекоммуникационной. Она действительно мощная, и мы вкладываем каждый год большие очень средства на то, чтобы на этом высоком уровне находиться. Но я думаю, что в целом мы решаем очень важную социальную задачу. Университет видит в этом свой интерес прежде всего в том, чтобы к нам приходили абитуриенты подготовленные, чтобы им легче было учиться у нас, чтобы они лучше знали университет, знали, какие у нас замечательные преподаватели.
Школьнику это сейчас не стоит ничего, а потом будет стоить?
Да, мы просматриваем варианты оказания этих услуг на платной основе, но хотим сделать такую систему цен, чтобы это было максимально доступно людям с самым разным уровнем доходов.
После победных майских дней в Великом Новгороде проходили традиционные никитские чтения. Выпуски нашего радиожурнала попадали на выходные дни, и потому к некоторым темам мы возвращаемся только сейчас. В этом году чтения были посвящены тысячелетию кончины князя Владимира, крестителя Руси, а также 70-летию Победы. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Старший научный сотрудник Российской академии художеств из Москвы Наталья Бертельс свой доклад посвятила формированию и развитию иконографии князя Владимира, начиная от древнейших известных памятников и кончая иконами XX века. Ранних икон князя Владимира сохранилось очень мало. Один из известных первых памятников как раз существовал в Новгороде, в Десятинной церкви, но он погиб вместе с храмом. А из известных сохранившихся памятников – это фрагмент росписи церкви Стратилата на Ручью, который тоже находится в Новгороде, отметила Наталья Бертельс.
Дальше начинается уже московский период, и особенно активизируется в эпоху Иоанна Грозного, когда идеи государственности, идеи священства царской власти были особенно тогда актуализированы, скажем так. Вот. Потом опять идет некоторое затишье, и вот уже второй половине XIX века, эпоха историзма и эпоха национального подъема, вот, опять начинается интерес к этой фигуре, вот, и возникает уже целый поток икон разнообразных, использующих и старую иконографию, и новые образы создающиеся. То есть это целый огромный пласт, очень интересный. Прежде всего, сфера образовательная, воспитательная, вот, сфера православного образования, и русскословесность – это превалирующая тема этих чтений. А искусствоведческий отдел очень пока небольшой, но, вот, как я поняла, уже расширяющийся, начиная с этого года активно. Поэтому это, конечно, идет, потому что идет в, шире, чем узкопрофессиональная сфера, потому что здесь многие просто педагоги, действующие педагоги. Вот, и поэтому они, конечно, и несут какие-то свои наработки, изыскания, и, пользуясь, так сказать, возможностью пообщаться с коллегами, что-то тоже, наверное, получают, несомненно, даже не наверное. Вот, так что, думаю, это чрезвычайно полезное.
Никитские чтения 15 лет назад создавались как международная научная конференция «Духовное начало русского искусства и просвещения». Ведь именно в то время началось христианское понимание и истории, и словесности, подчеркнул доцент Новгородского университета Виктор Кутковой.
Здесь нет таких узких каких-то проблем ставится, потому что духовные основы русского искусства и образование это позволяет очень широко ставить. И потому мы, конечно, посвящаем какие-то конференции, как в этом году, скажем, поскольку тысячелетие со дня представления Владимира, крестителя Руси, ну вот, естественно, конференция как бы посвящается памяти вот этого события, но это не означает, что все доклады должны быть обязательно только Владимиру посвящены. Естественно, нет. Если аспиранты участвуют, священники всегда читают, и это уже со второй конференции, когда она как раз стала уже никитским чтением, регулярно у нас участвуют уже и священники. Самое главное, вот здесь вот это благополучное такое, очень удачное сочетание светской науки и церкви. Обычно где-то там бывает, что там спорят какие-то вот нестроения. Здесь этого нет. Здесь всегда вот в каком-то, даже если не согласны, то это в каком-то миролюбивом тоне обсуждения, дискуссии происходит. Здесь нет этой озлобленности какой-то. Даже если мнение человека, так сказать, не отвечает, ну, даже взгляду церкви, допустим. Да, вот сегодня был такой доклад, который, ну, вылетал совершенно. И как вот это все великое, тысячелетнее наследие, оно, передать его, потому что оно умрет, если оно не будет передано.
Вот это, наверное, самое главное. Вот это,
конечно,
проблема.
Важно, да. Но дело в том, что эта передача, она, естественно, с детства должна передаваться, но она передается и на взрослом уровне. И когда приходит молодой аспирант сюда, и, значит, он слышит какие-то вещи от уважаемых ученых, а здесь, в общем-то, имена известные даже всей России у нас участвуют. Поэтому, естественно, для него это тоже восприимчивость работает на то, чтобы передать, и у него тоже будут аспиранты через время. И это тоже надо будет передавать. Это очень процесс такой сложный, неоднозначный, тонкий. И поэтому вот надо как-то в этом направлении нам идти.
Вы сказали, аспиранты, ученые, профессора, значит, как это передавать все в школу?
Взрослым затем... людям разве сегодня нельзя, не надо передавать? Посмотрите, мы уже прервали эту традицию. Мы сейчас только начинаем к ней возвращаться. А ведь в советское время эта традиция была прервана. Я имею в виду духовную традицию. Да, у нас в музее работали исправно, мы туда приходили, иконы смотрели, но что такое икона в понимании церкви, об этом нам никто и не рассказывал. И сегодня даже от искусствоведов слышишь, как взгляд просто на искусство. А что, икона ничем не отличается от картины? Тогда отличается, конечно, потому что предназначение совершенно разное. А что, словесность церковная, та, литургическая словесность, это то же самое, что газета сегодня? Нет, абсолютно разное. Вот это нам в своих общественных мозгах надо восстанавливать. И вот этому как раз конференция наилучший инструмент для передачи такого знания духовного.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжаем наши разговоры о словах, которые оказались в зоне нашего внимания в этом месяце. И я начну с конца. Сегодня, 25 мая, исполняется 75 лет Иосифу Бродскому. Конечно, уже больше 20 лет... Почти 20 лет уже это время в таком сослагательном наклонении исчисляется. И Иосиф Бродский как-то очень много сделал для русского поэтического языка. И мы обязательно об этом поговорим. Но сегодня я просто вот называю это имя, и я думаю, что очень многие написали уже об этом. Я смотрела в интернете. То есть это имя, которое для русского языка много значит. Для русского языка 20 века, второй половины даже, так скажем, 20 века. А если вернуться немножко, то мне кажется, что одним из самых важных слов «мая» стало такое выражение «небывалое». Мы обычно говорим о словах, которые вдруг выходят, и очень редко появляются новые какие-то. Это вообще всегда события. А тут вот стало всенародным абсолютно новое выражение «бессмертный полк». Не могу сказать, что оно мне очень понравилось с самого начала. Мне кажется, что-то в нем есть, ну, про людей, которые уже их нет, а сказать «бессмертный». Какое-то есть, по крайней мере, преувеличение в этом. Но факт есть факт. Оно стало всенародным. И для тех 12 миллионов, которые встали в этот полк и прошли 9 мая, для тех, кто видел, читал, слышал, то есть вот мне кажется, что это как раз слово, сочетание, так сказать, и выражение, которое стало... абсолютно всенародным. И как это бывает, очень много было написано после 9 мая, и очень многие люди пытались понять и объяснить, что же это такое произошло, почему оно произошло именно сейчас, и что это вообще будет означать. Но я только на две вещи обращу ваше внимание. Конечно, встал вопрос, кто, откуда это, кто это придумал. И вот оказалось, что это выражение придумали томские журналисты, телевизионщики, и они это придумали еще в 9-м году, и этот бессмертный полк проходил в Томске. Это очень, по-моему, интересно, что такая традиция рождается не в Кремле и спускается вниз, а напротив, рождается вот в самой, так сказать, народной гуще, в Сибири, и потом выходит на такие общероссийские просторы. Но как только эта информация прошла, и фамилии их даже были объявлены, это томская медиагруппа Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев, то тут же выяснилось, что нет, им принадлежит честь, значит, вот этого выражения «бессмертный полк». А сама идея выйти с портретами тех, кто воевал в твоей семье, принадлежит Тюменскому. В Тюмени родилась еще в 2007 году, за 2 года до этой томской инициативы. И автор ее пенсионер Геннадий Иванов. И он рассказывает, это написала «Комсомольская правда», что все это ему приснилось. Я отчетливо видел, как мимо меня строем проходят военные, за ними идут простые тюменцы, и у всех в руках портреты ветеранов войны. Меня это поразило во сне. Он высказался, и тюменцы поддержали. Правда, назвали это они не так. А назвали они, может быть, даже лучше, «Парад победителей». Я понимаю, почему это нельзя было как бы во всероссийском масштабе, потому что сначала прошел парад, а потом парад победителей, а тогда парад первый какой? Не победителей? Это нельзя, ну, наверное, я думаю. Ну вот интересно, что рождается сначала инициатива, потом она подхватывается, ей придумывается другое имя, и потом она уже приобретает такой масштаб. Интересно, что Максим Соколов, вот такой журналист, которого я довольно часто цитирую, он с его огромной такой памятью литературной, он написал, что вообще-то говоря, это предвидела Ахматова. В одном из своих стихотворений «А вы, мои друзья последнего призыва» у нее есть такие строки. Ну, так сказать, ей это видение. «Рядами стройные проходят ленинградцы, живые с мертвыми, для Бога мертвых нет». Ну, это был, наверное, послевоенные годы первые. А вот это материализовалось, это, как он назвал, соборное шествие. Вообще, очень многие, кто писал об этом, писали в каком-то таком религиозном вообще ключе, видели в этом какую-то особую религиозность, потому что действительно это напоминает такой гигантский крестный ход, но только не с иконами, а вот с изображением. Ну, очень. И вот последняя фраза Соколова: «Так приходят звездные часы человечества». Ну, посмотрим, как дальше будет жить этот обычай. Но, во всяком случае, сегодня мы точно можем сказать, что вот это выражение «бессмертный полк», оно, конечно, вошло в словарь «Майя», и, я надеюсь, вообще в словарь русского языка. Такие бывают. А вот в начале месяца я уже думала о том, как мы будем с вами говорить на эту тему, и думала, конечно, что слово «Майя» станет словом «Майя». Тоже, конечно, печальный повод для того, чтобы это слово как-то стало у всех на устах какое-то время, и уж масса текстов была написана. Это тот факт, что Майя Плисецкая ушла из жизни, прожив, конечно, огромную, замечательную жизнь и зная славу в невероятных, конечно, масштабах. Ну вот я хочу сказать, не буду рассуждать о балете, про который я мало что могу сказать, мы говорим о русском языке, что Майя Михайловна была как-то не чужда и словесной стихии. И два факта приведу. Во-первых, у нее есть две книги. Одна называется так просто, но я бы сказала, даже несколько вызывающая. «Я Майя Плисецкая». И потом, 13 лет спустя, она написала книжку «13 лет». Через 13 лет. Ну, такая цифра не круглая. Ну, вот я прочту одну фразу из этой книги. Это, значит, фрагмент из книги Майи Плисецкой. Мемуарный, да? «Что тебе еще интересно узнать обо мне, читатель? Что я левша и все делаю левой рукой? Что я всю жизнь страдала бессонницей? Что я всегда была конфликтна, лезла на рожон попусту? Что во мне сочеталось два полюса? Я могла быть расточительной, жадной, смелой, трусихой, королевой и скромницей? Что я предпочитала питательные кремы для лица и любила, густо им намазавшись, раскладывать на кухне пасьянс? Что я была ярой футбольной болельщицей? Что любила селедку, нежно величая ее селедой? Что никогда не курила и не жаловала курящих? Что от бокала вина у меня разболевалась голова? За прожитую жизнь я вынесла простую философию, простую, как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших». Ну, я думаю, еще они делятся на талантливых и не очень, да? Которым, конечно, к талантливым принадлежала Майя Михайловна. Но вот хочу вам процитировать еще, к моему изумлению, текст из газеты «Известия». Его написал философ Андрей Ашкеров. Философ, мне казалось, философы такие рационально мыслящие люди. А вот он написал такие вещи. «Движения Плисецкой делали ее похожей на живой и объемный иероглиф. Иероглиф не знал покоя. Он менял очертания, способы начертания, жонглировал сочетаниями линий, ставил точки и обрубал концы. В движениях Плисецкой проступал некий чертеж Вселенной, который пока не поддается расшифровке. Или еще пластический контур танца Плисецкой был сродни безупречным чернильным наброскам Анри Матисса». Ну и в итоге он говорит, балерина была живой метафорой процесса письма. Вот так удивительно, как бы связаны наши дни славянского письма и Майя Михайловна Плисецкая, великая балерина, которая воспринимается некоторыми как живая метафора процесса письма. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 25 мая, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!